Меня ведь как арестовывали? С превеликим шумом. Будто нового Пугачева хватали или самого Робеспьера. Явился целый воинский отряд при ружьях, при лошадях. Что лязгу-то, крику? А Самсон у меня был мальчик трепетной душой. Он, бывало, на ярмарке медведя на цепи увидит, так после неделю ходит сам не свой, зверь жалеет. Тут же, как-никак, не медведя, родного отца в кандалы заковали да на улицу поволокли. Ну и слег мой Самсоша с нервной горячкой. Думаю, за ним толком и не ходил никто, потому что у слуг вольная жизнь началась, не до больного ребенка. А ведь жила у меня дворня всем на зависть. Фондорин покачал головой, как бы в чуже, удивляясь этой странности. На «вы» их называл, ни разу не «высь» никого, даже когда был за что. Беседы вел, чтобы из них граждан воспитать. Теперь-то я думаю, что так скоро граждане из рабов не происходят. Но это сейчас не к делу, не о том рассказ. Сын, говорят, все бредил, к батюшке рвался. Однажды слуги заглядывают к нему в комнату. Кровать пуста, окно нараспашку. В одной рубашонке вылез и ушел неведомо куда. А зима была. Вроде бы даже и искали они его. А может, и врут. Дождь был в ту ночь со снегом. Поди из тепла и вылезать-то не захотели. Тут он замолчал надолго. Все барабанил пальцами по столу. Павлина всхлипывала, утиралась платком. Мить крепился, слезы глотал, и небо от того было солоно. Дальше что ж, пустился я на поиски, награду псулил, небо и землю, как говорится, перевернул. Только не видал никто отрока, семи годков, темноволосого, худого, с бледным личиком. Пропал мой мальчик, безо всякого следа. Умом-то я понимал, что больному и раздетому не уцелеть ему было, всякое себе представлял. И видения были одно ужаснее другого. Замерз где-нибудь, или под лед провалился, или того хуже попался какому-нибудь извергу, охочему до запретных пороков. Пальцы, барабанившие по скатерти, вдруг сжались в кулак и ударили по столу так сильно, что подскочили чашки. В зале заоборачивались, а графиня кликнула слугу поменять скатерть. Данила дождался, пока все успокоится, и продолжил свою повесть.
«И стал мне невмоготу смотреть на людей». Отписал крестьянам вольную, московский дом предал запустению, сам же поселился в лесу. Там мне хорошо показалось. Растения, звери, птицы. Есть друг друга едят, а мучить не мучают. Только недолго я робинсонствовал. И в скиту не оставили меня человеки. Лечи их постылых, бабам брюхатым отвар вари, ребятишкам гадючий укус притирай. И чем дальше, тем хуже. Прошлой весной явился преосвященный Амвросий, здешний викарий. Дошли до него слухи о некоем лесном деде, которого крестьяне чтут. Приехал проверить, не раскольник ли, не колдовством ли врачую. Я с Амвросием потолковал, полечил его от почечуя целебными свечками из травы лейкоцины. И так он меня полюбил, что повадился в гости ездить. Мало того, разнес повсюду, будто я старец святой жизни и даже угодник. Понесли про меня всякую небывальщину. Мол, медведи ко мне за благословением ходят, как к Сергию Радонежскому и прочее разное. Я в последнее время подумывал, не уйти ли из скита, найти место поглуше. А тут мне разум вас послал.
— Так вы назад не вернетесь? — спросила графиня.
— Теперь должно быть уже некуда. У меня там свеча такая особенная. Дмитрий вон видел, знает. Нынче утром, уходя, я ее гореть оставил. Думал, если ворочусь, успею загасить. А нет, пускай все сгорит огнем. Поселяне после скажут, вознесся Данила угодник на небо в огненной колеснице, подобно Илье пророку. Этак, глядишь, в святцы попаду.
Павлина, еще не довсхлипывав до конца, улыбнулась. А Митя подумал, вот воистину искусный рассказчик. Завершив свою повесть, увел разговор в сторону от грустного и даже пошутил. Это чтобы не оставлять на сердце у слушателей горького осадка.
— Что это у вашего сиятельства глазки красны и в дыхании хрипотца?
— спросил Фондорин, повернувшись к Хавронской и внимательно глядя ей в лицо.
Ваш рассказ тронул меня до слез.
— Нет, не то. Позвольте-ка. Он осторожно поднес руку к ее лицу и приподнял веко. — Так и есть. — Простыли, матушка? — Надо болезнь в самом начале пригасить, не то расхвораетесь. Хорошо ли будет?
— У меня и в самом деле горло несколько саднит, — призналась Павлина. — Да что поделаешь, ехать все равно надо.
— И поедете отличным образом, поедете. Только я вас сначала эликсиром напою собственного сочинения. Как раз взял у своего знакомца необходимые ингредиенты. Так и знал, что пригодятся в дороге.
Он достал из кармана пару каких-то пузырьков, пакетик, пучок сухой травы, махнул половому.
— Эй, принеси-ка шкалик самой лучшей водки и лимон.
В одну минуту соорудил лекарственное зелье. Половину велел выпить тотчас же, остаток смешал с горячей водой.
— Это горло полоскать. Пойдемте к рукомойнику, я покажу, как. И воспаление как рукой снимет, вот увидите.
— Посиди здесь, крошечка, мы сейчас вернемся, — сказала Павлина, и Митя остался за столом один. Стало быть, Данила лишился обожаемого сына 2 года назад, и Самсону тогда было 7, как сейчас Мите. Не мучительно ли осиротевшему отцу видеть перед собой отрока тех же лет? И он стал мечтать, как сыщет пропавшего Самсона, который окажется жив и здоров, просто от горячки отшибла у него память. Живет он у хороших людей, ни в чем не ведает нужды. Но когда Митя приведет к нему родителя, Самсон, конечно, сразу все вспомнит. Тут и будет счастье, тут и радости. И Данила из грустного сделается веселым. А ему Митя скажет. — Дружок, смотрю я на тебя, и до того ты мне нравишься. Раздался вдруг у самого его уха вкрадчивый голос. Митя обернулся и увидел совсем рядом местного чиновника, который так пялился на него из угла. — Такой ты, братец мой, хорошенький, что захотелось мне сделать тебе подарок, — продолжил этот самый Сизов и улыбнулся. Но глаза у него остались неулыбчивые, сосредоточенные. — Пойдем во двор. У меня там полный мешок пряников, и яблочки моченые тоже есть. — Не хочу яблочков, — ответил Митя докучливому дядьке. Но тот взял его на руки и прижал к себе. — Пойдем, детка, я тебе свою лошадку покажу. Она мохнатая, с серебряными бубенцами. Накинь бекешку. — Чудо, что за бекешка, и шапка хороша.
Сдернул с головы шапку, погладил по макушке, снова надел. Вот ведь привязался.
Митя забарахтался в крепких руках коллежского советника, крикнул. — Пусти, не хочу пряников и лосятку, не хочу! — Может, заступится кто-нибудь? Соседка-помещица оглянулась, сказала своим чадам. — Вот какой мальчик-крикун! Кабинится, ничего не хочет! Сизов быстро понес сопротивляющегося Митю к дверям.
— Ну уж это чересчур!
— Мама Пася! — отчаянно заорал Митя. — Данила! В темном коридоре не было ни души.
— Тихо ты, бесеныш!
— шикнул чиновник и внезапно перехватил пальцами горло так, что Митя сбился с крика на хрип.
— Будешь шуметь, шейную жилу раздавлю.
— Вы что, с ума сошли? — хотел спросить новгородца Митя, уже безо всякого детского сюсюканья, но с губ рвался лишь сип. Сизов же выдернул из кармана носовой платок и запихал ему в раскрытый рот, а потом сорвал с шеи галстук и повязал сверху. Только после этого отпустил горло, но с забитым ртом не очень разговоришься. Опять подхватил на руки, через холодные сени выбежал наружу. И там никого не было. По темной улице мела вьюга, горел тусклый фонарь.
— Сейчас, сейчас!
— бормотал сумасшедший, отвязывая от привязи каурую лошадь, никакую не мохнатую и безо всяких бубенцов. Лошадь была впряжена в одноместный вазок, похожий на повернутую боком корзинку.
— Тихо!
— рявкнул коллежский советник на извивающегося и мычащего Митю.
— Пришибу!
Откинул сиденье. Под ним оказался пустой короб. Сизов сунул туда Митю головой вниз, захлопнул крышку и, судя по скрипу, уселся сверху. Митридат попробовал вывернуться. — Куда там? Тесно, не шелохнешься. Уперся спиной в сиденье. Не сдвинул ни на полдюйма. Господи боже, что же это творится?
Но, пошел!
Сани тронулись, однако проехали недалеко. Раздался звук быстрых шагов, лошадь заржала, остановилась. Видно, кто-то схватил за узду.
— Что вам нужно? — крикнул Сизов. — Пустите повод!
— Сударь, где мальчик?
Это был голос Фондорина. Митя замычал, стал тыкаться в стенки проклятого короба. — Я здесь, Данила Ларионович, миленький, я здесь.
— Какой мальчик? Я спешу прочь.
— Казачок моей приятельницы. Мне сказали, что это вы вынесли его из залы.
— А, тот мальчонка, право, не знаю. Дал ему леденец, он и убежал куда-то. Шустрый постреленок. Ну, прощайте, сударь, мне не досок.
— Убежал? А что это за стук доносится из-под скамьи?
— Ага, услышал. Митя заерзал еще пуще.
— Это я легавых щенков положил, чтоб не померзли. А, впрочем, не ваше дело. Вы мне докучаете. Великое ли дело, казачок потерялся?
На это Данила ничего не сказал. Но коллежский советник угрожающе повысил голос.
— Пусти руку, не вяжа! Я в Новгороде лицо известное. Коллежский советник Сизов. Мне и полицмейстер подвластен. Скажу слово, проведешь ночь в холодной. Ну?
— Моя спутница весьма привязана к своему казачку, словно бы оправдываясь, молвил Фандорин. Что ж я ей скажу?
Чиновник убавил грозности, очевидно считая спор решенным.
— Скажите ей, чтобы уезжала из нашего города да поживей.
— Уезжала, — с сомнением переспросил Данила. — Однако казачок — ее собственность, он стоит денег, да и на его экипировку потрачено немало. Бекеша, мирушковая папаха, сапожки на меху.
Сизов оборвал его нетерпеливо, веско.
— Передайте вашей спутнице, чтоб забыла, я о казачке и о бекеше. Всякая попытка искать возмещение своих потерь обернется лишь против нее.